Добрый день всем присутствующим, и не просто присутствующим, а слушающим, внимающим и осмысливающим содержание нашего курса философии космизма. Рад всех заочно воспринимать в качестве таковых, ибо это значит, что все здоровы и работоспособны. И это правильно. На прошлом занятии мы методично рассматривали различные виды регуляции, определенные проектом общего дела Федорова, и в соответствии с той классификацией, конечно, очень условной, которая была предложена в рамках данного курса. Мы рассмотрели не все направления регуляции, и поэтому продолжаем. Следующий вид управления в мире или вид направления регуляции – это социальная регуляция, которая тоже является составным компонентом управления, то есть включает в себя несколько подвидов. Первый из них – это политико-экономическая модернизация общества или история как факт и история как акт. Сама постановка вопроса уже дает, надеюсь, понимание направленности мысли Федорова, направленности самой социально-политической регуляции. История как факт – это классический свод событий, дат, действующих лиц и прочее, прочее. История же как факт – это активная история, то есть делание истории, ее осуществление в некотором наперед заданном направлении. В этом смысле философия общего дела по сути превращается или выступает в качестве философии истории или историософии. Историософия – это очень интересное направление мысли, которое занимается поиском смысла самой истории. Федоров же предлагает такой смысл не искать, выуживая его из статистического нагромождения фактов стихийной истории человечества, а определять самим, задавать и реально осуществлять истинный смысл действительно целесообразной истории, причем не только человечества, не только социальной истории, а социоприродной, то есть охватывающей историческим делом весь мир, обнимающей его в своем творческом отношении ко всему сущему, означающему преображение всего бытия. В учении Федора и в русском космизме в целом вопрос о смысле и назначении истории – это стержневой вопрос. Итак, целью планомерного исторического делания русская космософия полагает выработку высших форм социального единства, международной соборности всемирного человечества, достижение обществом братского состояния, в котором открывается подлинный коллективизм. О братском состоянии мы уже много говорили. Братское состояние в его высшей форме проявления и есть предмет исторического делания или осуществление истории как проекта. Вопрос об истории связывает все направления и все ответвления мысли Федорова. Примечательный тот факт, кстати сказать, что главное сочинение философа, надеюсь, вы помните его длинное название, «Вопрос о братстве или родстве, о причинах не братского, не родственного», то есть не мирного состояния мира и о средствах к восстановлению родства, вот это главное сочинение философа Федорова долгие годы носило другое рабочее название – «Исторический очерк». А третья, наиболее объемная часть этой работы представляла собой очерк всемирной истории. Напомню вам биографический факт, что на протяжении 15 лет Федоров работал учителем истории и географии в уездных училищах – Липецк, Богородск, Углич, Боровск, Подольск. Я должен был обучать истории светской, русской и всеобщей, и обязан был ей, почитаемый как предмет роскоши, придавать значение священное, писал он. Однако нынешнее планетарное общество находится явно в небратском состоянии, которое является одним из проявлений неродственности в мире и свидетельствует о несовершеннолетии самого общества. И, кстати, нынешняя ситуация с пандемией очень наглядно иллюстрирует состояние неродственности. Глобализация как-то вот так уж непонятно, непостижимым путем образом обернулась колоссальными издержками, обесценивающими всю цивилизационную и мультикультурную парадигму Запада. Но это отдельный вопрос. Что касается братства, то у Федорова это не собирательный образ социального равенства и не символ каких-то искусственных, переродившихся общественных отношений, неважно в какой форме. А братство у Федорова – это буквально, изначально природное братство по отечеству, через любовь и принадлежность от рождения к общим отцам. Отсюда вот природность и братство. Да? Братство по факту рождения от общих отцов, как в семье. Два ребенка, рожденных от одного отца, и они являются братьями по отцу. Ну, на самом деле мы, конечно, должны говорить о родстве, имея в виду не только отца, но и мать. Понятно, вот этот природный смысл братства понятен. Буквально то, что мы можем наблюдать в нашей жизни, на примере своей семьи или других семей. Дети в таких семьях, рожденные от родителей, они являются братьями, сестрами по самому факту своего рождения. Поэтому восстановление братского состояния есть непременные и самые естественные условия существования и, вообще говоря, дальнейшего развития человеческой популяции. В этом смысле максимальная социальность, максимальное выражение социальности, которое держится вот такими родственно-любовными скрепами, не представляет собой исключительно инструментальную ценность, то есть только как средство достижения окончательного результата. Она одновременно сама есть часть проекта и выражает стремление общества к полноте и совершенству своего бытия. То есть качество состояния общества ценно само по себе. Братотворение сынов человеческих совершается по проекту Федорова признанием общих отцов и долго воскрешения единого праотца. Такая генеалогическая ретроспекция, то есть обращенность вспять в родовой цепи, сказывается во всех сферах жизнедеятельности общества и меняет саму структуру его институций. Один из моментов социальной регуляции, братотворения, это вопрос о предотвращении войн. Вопрос, который мыслитель ставил радикально и бескомпромиссно, и также возводил или приводил как к общему знаменателю, к проблеме преодоления смерти. Пока человек не будет воскрешать, он будет убивать. Вот это его суждение, интересный логический оборот мысли Федорова, очень яркий пример его логики, выявляющий совершенно неожиданную причинно-следственную связь. И было бы очень хорошо, если бы вы самостоятельно вдумались в эту логику. Пока человек не будет воскрешать, он будет убивать. Попробуйте ощутить ее и объяснить. Неизбежные результаты войны – многочисленные жертвы. Люди, теряющие здоровье и жизнь, переживающие гибель близких, разрушение дорогих мест, потерю Родины, утрату Отечества, в буквальном смысле, как утрату отца, и в переносном историческом смысле Отечества, как Родины. Зримо символизирует вот этот факт и весь ужас и все зло противоестественной войны художник Василий Верещагин, который рисует апофеоз войны. Это гора черепов на картине Верещагин, современника Федорова. Соответствующий файл у вас есть или найдите сами в интернете, посмотрите. Апофеоз войны. Братское общество не может быть гражданским. Вот минуточку внимания, тут соотнесите с ныне действующими, как бы признанными ценностями безусловными, да, которые на каждом углу говорят о необходимости гражданского и юридического общества. Так вот, братское общество по Федору не может быть, изначально не может быть гражданским, построенным на правовой основе, которая, к тому же, всегда остается неполной относительно в любом социуме. И мы это наблюдаем на примере собственного общества и других государств, стран, обществ. Номократия, аномос в переводе с греческого, это одновременно и закон, и обычай. Найдите словаря. Так вот, номократия в братском обществе может пониматься только в первоначальном смысле, о котором я сейчас вам упомяну. То есть как власть отцовских традиций, обычаев. Свод юридических законов по Федору должен практически выражаться в патрономии. Она-то и есть истинная автономия. В каком смысле автономия, я надеюсь, понятно. Это как самостоятельность человеческого существа, его независимость, самодостаточность в мире. А патрономия – это патер, то есть отец, плюс номия, да, закон, обычай. Вот такой свод в обществе за сынов, признающих отцовские традиции своими, то есть патрономия, строится в соответствии с главным, совершенно естественным для сознающего существа законом нравственного порядка, предписывающим исполнять общее дело, воскрешать умерших отцов, отцов живых традиций. Вот это три слова, они как бы являются такой хорошей связкой. Отцы живых традиций. Если эти традиции живы, если эти традиции восходят к отцам, то сами отцы тоже через признание этих традиций должны признаваться как живыми. Долг воскрешения, пишет Федоров, или любовь к отцам и вытекающая отсюда любовь братьев, соработников, разумеется, оба пола, и любовь к детям, как продолжателям труда воскрешения. Этими тремя заповедями исчерпывается все законодательство. Еще раз. Любовь к отцам, любовь к братьям и любовь к детям. Три заповеди, которыми исчерпывается все законодательство. Современное право не включает в свой канон наиболее естественные права самосознательного человека, возможность абсолютной жизни его, бессмертного совершенствования и безграничного творчества. Кстати, на злобу дня, если бы в Конституцию внесли соответствующую поправку о гарантии бессмертия каждому гражданину и всем гражданам, то это произвело бы сумасшедший, я думаю, политический эффект. Взрывной приток и мозгов, и финансов, и прочих-прочих ресурсов в Россию, сегодняшнюю уже, но гарантирующий бессмертие, как бы сказать, в историческом развитии. Это бы позволило осуществить не просто прорывное движение нашего социума и прочего, а, наверное, действительно выход на космические орбиты развития. Это так, к слову, действительно злобу дня о поправках в Конституцию. Эволюция обесценивает все естественные предложения природы и естественные права человека, не имеющие прямого отношения к праву на мысль и волю. Вот такая чеканная формулировка принадлежит Николаю Алексеевичу Умову, нашему физику-теоретику. То есть обесценивание всех естественных предложений, которые не имеют отношения к праву на саму культурную эволюцию индивида, культурную эволюцию, то есть уже управляемую сознанием и волей человека. И такое право на культурную эволюцию индивида, на развитие видовое и личностное, это фундаментальное творческое право нравственной личности. И является это право закономерной или может восприниматься как закономерная экстраполяция права на мысль и волю. Ну действительно, что стоит неотчуждаемость естественных прав цивилизованного человека, если сам он неотвратимой смертью однажды отчуждается от жизни? Если в один миг не право отнимается от него, а сам человек катастрофически отнимается от осуществления любых своих, даже самых продвинутых и широких прав. Вот вопросы призрачного такого политико-юридического статуса отдельной личности обобщаются космософией на уровне глубокого этического осмысления сокровенных жизненных процессов социального целого. И Фёдоров в этом плане задается вопросом, какое же общество выше? То ли, в котором господствует правда, то есть власть и суд всем попеременно принадлежащие, или же общество, в основе коего лежит любовь, то есть отечество и братство. Обратите внимание, тоже как бы не совсем привычное противопоставление правды с одной стороны и любви с другой. И отсюда, кстати, отношение Фёдорова к партийности, которая как раз стремится и политически выражается в попеременном захвате и удержании власти в интересах далеко и отнюдь не всех, а только лишь части, то есть именно и буквально партии. Вспомните перевод слова «part» с английского. Ну и еще, пожалуй, несколько слов к вопросу о естественных правах бренного человека. И дело даже не в том, что со смертью человека у него отнимаются какие-то псевдонеотъемлемые права. Проблема и противоречия глубже. Со смертью человека рушится и исчезает весь мир, его мир, уж это точно. Рискую высказать не классические мысли, но мир по большому счету субъективен. Он строится, образуется и осознается в своих проявлениях, принципах, законах через сознание человека. Он обосновывается и воздвигается его психикой. Материя мира и образуется, натягивается на вектора его психического и психологического пространства времени. Вот здесь, на мой взгляд, и обнаружится неустранимый пока разрыв объективного и субъективного, то есть объективизма насущного мира и субъективизма его восприятия в пространстве личного, именно субъективного восприятия, воспроизведения в этом пространстве. Когда человек станет творцом, то есть энергией мира, тогда этот разрыв, конечно, будет устранен. И материя, и дух, внешний, и внутренний, и прочее, все воплотится в едином сущем. Но сейчас, вот применительно именно к бренному, эмпирически заданному человеку, объективный мир рушится со смертью субъекта. Объективный мир рушится со смертью субъекта. Вот парадокс. Мир реален и объективен для человека, пока он воспринимает эту реальность и объективность. А когда восприятие гаснет, гаснет и мир этого человека. И попробуйте задать вопрос ушедшему из мира об объективности мира. В ответ вы не получите даже презрительного молчания. С утратой сознания, а значит с утратой способности воспринимать реальный, объективный мир, утрачивается, рассеивается, гаснет в потухающем взгляде, и сам материальный, объективный мир, реальность исчезает. Такая вот реальность, уж не знаю, объективного или все же субъективного характера. Но мы продолжим. У Федора известна мысль Радищева: человек, рожден для общежития, получила оформление в виде нравственного принципа общественного устройства. Жить нужно не для себя, эгоизм, и не для других, альтруизм, а со всеми и для всех. И вот утверждение этого принципа привело бы, по мысли Федорова, к совершенно новому типу социальной организованности, выражающему закон уже духовного самовластия совершеннолетнего общества, а именно психократии, как социального завершения, замечу в других терминах, завершения цифрализации в переживаемый период, который американскими геологами Контом и Шухертом были названы психозойской эрой, а российским геологом и палеонтологом Павловым как антропогенная. Но это термины и темы будущих занятий. А что касается федоровского понимания психократии, то ее построение или достижение этого состояния означает, что и сами науки, психология и социология превратились бы тогда в психократию. Психократия – это важнейшее понятие философии общего дела. Пожалуйста, просьба такая, загляните на сайт энциклопедии Федора, там есть специальная статья «Психократия». На самом деле, становление психократии означает, что на смену коллективности должно прийти новое общество, психократическое общество, в котором за счет взаимознания и взаимомыслия становятся возможными единственный истинный и плодотворный коллективизм, единственная естественная целесообразная солидарность. Можно сказать, используя сейчас идеи других космистов, что в такой социальной организованности происходит реальное обобществление индивидуальных психик. Их динамическая композиция по законам духовной соборности для структуризации осмысливаемой и одухотворяемой материи. В психократии каждая личность прозрачна для другой личности, все во всех и каждая во всех. Такова онтология личности. Это формула Сергея Булгакова, очень точно описывающая момент психократии. Еще можно вспомнить великое изречение Упанишад «Таттвамаси», дословно в переводе с санскрита на русский язык, означающее «то ты еси» или «ты тоже это есть». Эта индуистская махавакья позднее послужила философу-космисту Валериану Муравьеву одним из фундаментальных принципов его ипостасийной логики. Об этом тоже будем говорить позже. Содержание социально-исторического развития в космософии расходится с господствующим пониманием прогресса. Об этом уже приходилось говорить раньше. В рамках действующей цивилизационной парадигмы человек обречен на прогресс так же, как он обречен на смерть. Или, можно сказать, наоборот. Неизбежность, которой он обречен на смерть, есть неизбежность, которой он обрекается нынешней цивилизационной парадигмой на прогресс. Это вот тоже некоторый такой логический парадокс. Главным ущербом концепции прогресса считал то, что он охватывает только лишь социальный уровень, ограничивается институциями, этическими нормами и не посягает, не распространяется на область физического бытия, на исходную материальную природно-космическую ткань жизни и самого человека, и космического целого универсума. Вот подлинный христиански обоснованный прогресс по мысли философа должен обязательно быть сопряжен с идеей ценности и доказуемой и реально утверждаемой ценности уникальности каждой человеческой личности, с сознанием вселенской ответственности за бытие в целом. А высшей целью прогресса должно стать воскрешение, возвращение к преображенной бессмертной жизни всех жертв истории, всех жертв ложного прогресса. Прогресс как переход от худшего к лучшему требует, писал Федоров, чтобы улучшение путем борьбы истребления было заменено возвращением самих жертв борьбы. И таким образом прогресс будет улучшением не по цели только, но и посредством. И такое улучшение было бы не улучшением только или поправкою, а искоренением зла и водворением вместо него блага. Сам прогресс, утверждает Федоров, требует воскрешения. Такова в кратком изложении и содержание, и момент, и компонент социальной регуляции, которую можно назвать и социологической регуляцией, тот момент, который обращен к проблемам политико-экономической модернизации общества, осуществлению истории не как факта, а как акта. На этом пока притормозим, сделаем небольшую технологическую интеллектуальную паузу. Продолжение следует.